Ну, 7 лет уже.
7 лет, это круто.
Это диагноз, я
просто
считаю.
Просто целая жизнь, это, ну, серьезная, как бы надо заморочиться, чтобы вот это делать.
И снова всем привет. Продолжаем серию наших разных интервью с самыми интересными, увлекательными людьми на интересные, увлекательные темы. И сегодня мы зайдем, так сказать, по другую сторону баррикад по сдаванию экзаменов, по обучению, потому что сегодня мы поговорим с тренером, наверное, даже можно сказать, с почетным тренером. Это Алексей Толстенок. Леша, привет.
Да, привет, привет.
Расскажи, пожалуйста, вот представься чуть-чуть, расскажи о своих регалиях, чтобы я ничего не наврал.
Спасибо, Саш. Ну, с позиции нахождения на рынке, да, достаточно давно, являюсь инструктором, то есть веду авторизованные курсы. Ну, сейчас специализация Juniper, раньше еще вел и Cisco, ну и, в принципе, у меня инженерный бэкграунд двухвендорный. Все мы начинали с Cisco, ну, а потом вот вышло таким образом, что последние 10 лет и... Я являюсь преподавателем, ну и опять же так вышло исторически, что это изначально стал западный рынок. Об этом мы сегодня и поговорим. Есть что рассказать.
План был как раз, да, такой обсудить, то есть как, скажем, обычный инженер решает стать тренером, что это вообще за работа такая, и где солнце ярче светит. Ну, без этого вообще нельзя, я считаю. Давай тогда что, начинаем сначала. То есть, раз ты говоришь, что 10 лет уже работаешь тренером, но ты же, наверное, не с улицы в это пришел, ты до этого тоже в телекоме чем-то занимался?
Ну да, я, как вот мы с тобой обсуждали немного до этого, у меня такой классический путь, что называется, с нуля, вот просто бери и вставляй учебники. Самому смешно, то есть я начинал с филд-инженера, то есть я когда закончил университет, я вообще изначально из Брянска, и там я закончил физмат. Физмат, причем я был учителем физики и информатики, у меня в дипломе так написано. И получается так, что я в итоге вернулся в профессию, работаю по специальности, вот что смешно. Вот. Только у меня, значит, не дети, а вот в основном такие маститые дядьки уже, то есть перепрофилирование, да, или повышение квалификации, то есть. Но начал я с того, что просто увлекся сетями, и изначально до сетей я после института, у меня достаточно поздно появился компьютер, это был 2000... Да, мне вообще почти 40 лет, в следующем году будет 40 лет. И у меня компьютер появился там на 4-м курсе, что ли, ну поздно достаточно. И это стало толчком к тому, чтобы я в это погрузился. Вот, сначала я попал в Unix 3D, ну то есть довольно быстро попал. Сначала попал в Винду, а потом как-то быстро стал BSD-гиком. Тогда это было FreeBSD, это был 2003-2005 год. Я работал, попал тоже так... Удачно сложилось, что я попал к классному наставнику, который стал моим руководителем. Большое ему спасибо за это. Назову его фамилию — Андрей Филонов. Он достаточно известный человек. В узких кругах в RU Unix BSD была такая FIDO-конференция, если кто еще помнит FIDO. Я, кстати, тоже зацепил FIDO. Вот, ну, был у меня опыт очень классно, и я прям счастлив, что я руками это своими зацепил. Вот. Ну а затем я уехал, то есть 2 года я провел в Брянске, и я уехал в Москву, и там тоже, тоже много рассказывать. Первая компания была, поскольку я был с юниксовым бэкграундом, меня захантили из Москвы, и я попал в такую компанию, как Росбилдинг, если загуглите, тоже такая неоднозначная, неординарная компания была, но она же не существует, и я там был как раз вот администратором безопасности, строил там разные схемы маршрутизации, хитрость с заворачиванием с BSD там в Cisco, для этого нужно было для построения бизнес-легенд различных, ну якобы люди сидят там где-то, должны видеться с позиции почты, с позиции сетевого анализа, они должны выглядеть полностью сидящими где-то за рубежом, там в какой-то определенной местности, вот, для того, чтобы строить бизнес-легенды для захвата, скажем так, контрольных пакетов. Вот, в такой я компании поработал, а затем я попал в системного интегратора, где, собственно, Envision, небезызвестный, который тогда был стартапом, и тогда же тоже так случилось, что Envision стал единственным. Тогда это был, как я уже сказал, стартап, и он был основным строителем сетей связи Инвеста, тоже почившее уже название в лету. Сейчас все это на базе Ростелекома, и, соответственно, мне посчастливилось вот участвовать в полном цикле построения IP-MPLS сетей вот с полным погружением. То есть и компания не жалела денег на обучение, и как раз знаете, да, что все знают, да, что имея сертифицированных экспертов в своем штате, получаются скидки, да, и существенные скидки. То есть это все в рамках партнерства. И, так скажем, быстро я пришел достаточно к CCIE.
А быстро, я тебя перебью, это сколько быстро? Потому что у нас вот предыдущие вот ребята, кто рассказывал про свой путь, обычно это год занимает, причем такую интенсивную подготовку.
Я считаю, что это, в принципе, быстро для того времени, то есть надо ж понимать, что это сейчас, да, у нас век виртуализации, и я вот сейчас смотрю, блин, просто как, насколько облегчена жизнь вот у текущих игроков, да, кто сейчас является действующими инженерами, то есть можно практиковаться, ну, везде, то есть все можно сделать у себя на ноутбуке или просто достаточно иметь какую-то компьют-ноду помощнее, чтобы запустить кучу виртуалок. Тогда же это была проблема, и да, Juniper только пришел на рынок, это был 2000 в России, по-моему, 4-5 год, ну я вот пришел в 2006-м. Соответственно, ну и Envision был вот одним из первых, кто приземлил вообще Juniper в России. Он был элитным партнером и был таким передовым. Значит, и вот я попал в эту струю, как раз тоже, можно сказать, случайно. И для CCIE, я говорю, это первого CCIE я сдавал в 2006-м, как раз в конце. Первая попытка была неудачная в Брюсселе, да. Ну, это заняло почти год, да. Да, это год, но при наличии оборудования... При наличии оборудования и при наличии еще времени, которое инвестировалось сверх. То есть примерно 16 часов в день я занимался работой. То есть, ну, мне было 25 лет, естественно, энергии там через край и так далее.
Слушай, а с вас тогда там требовали что-то взамен вот этого обучения, там, оплаты экзаменов?
Тогда оно и сейчас, я думаю, есть. То есть это некое такое воздействие, но нигде не зафиксированы, то есть это просто разговоры.
Ну, то есть мы тебе оплачиваем экзамен, а ты еще год на нас работаешь и никуда не сваливаешь.
Ну, да, такого не было. Ну, в смысле, были поползновения, но я их как-то достаточно быстро отмел и говорю, ребят, это смешно даже об этом разговаривать. Ну, то есть, знаете, да, HR делают поползновения иногда, если как бы человек согласен, ну, окей, а если он, ну, как бы не, мягко отстраняется от этого, ну, они и не настаивают. Да, потому что это не очень законно так в целом.
Не, ну почему? Сейчас у многих это прям подписывается отдельный договор, что вот...
Добровольно, да, ты должен подписать, если это добровольная часть. Ну, а если ты не хочешь, можешь не подписывать.
Ну, само собой.
Да, я не пострадал в этом смысле. Ну, тогда просто время было другое, извините, это был 2006-2007 год, нефть на хаях, денег у всех было немерено, я еще тогда... Мне смешно даже вспоминать, там получил от компании беспроцентную ссуду в долларах. Капец. Да, были времена, да. Потом это все, конечно, быстро свернулось у нас в 2008. Так вот, возвращаясь к тому, как я в профессию пришел, ну, достаточно быстро. Как достаточно быстро?
Ну, то есть сдал ты CCIE, получил.
Естественно, там мир не стал другим, там что-то не открылось, то есть открылось, наоборот, желание как-то расшириться, то есть по горизонтали, соответственно, там оптом туда же пошли и сервис-провайдер цисковский, и джуниперский уже на тот момент, потому что джунипера нам в лабу навезли там прилично, все-таки Ростелеком не бедный всегда был, Связинвест, поэтому много сервисных железок завезли в лабу, и, соответственно, они, ожидая своего часа, простаивали, и понятное дело, что те, кто на них имел виды, такие как я, соответственно, их быстро себе забирали в использование. Вот, и после этого, то есть я остановился на трех CCI-ях и на одном джуниперском. Вот.
На трех? Это три разных трека, имеешь в виду?
Ну, они до сих пор у меня активные. Там, кстати, даже пару лет назад прислали мне доску. Я в 2008 последнюю сдавал. И вот мне там прислали 10-летнюю эту штуку. И Juniper, кстати, потом тоже прислал. Но у Juniper поскромнее досочка-то. Почему-то. Хотя первая была очень крутая. У них вот эти первые доски были, ну, классные. Просто качество вот это, не знаю, там, погуглите, если там можно увидеть, найти. Она такая прям прозрачная вся, там такой классный можжевельник, номер выбит. Ну, такой прям вид дорогой, вот, по сравнению с цисковскими досками. Мы еще смеялись, там, массовое производство. Ну, вот. И с джунипером у меня был вообще классный опыт, потому что я вообще для эксперта сдавал две лабы. То есть тогда это было две лабы. То есть профессиональный уровень тоже была лаба. Вот. И обойти нельзя было. То есть нужно было сначала сдать IP, а потом уже его. Вот, и как раз я, это плавно переходит к тому, как я стал инструктором. Значит, я, когда готовился к операторским трекам, то есть получилось так, что я готовился к ним одновременно. То есть одновременно. И лабы у меня были забуканы с разницей в 2 дня. То есть я в пятницу сдавал в Брюсселе, а в понедельник я сдавал в Амстердаме. Соответственно, Juniper в Амстердаме, а Cisco в Брюсселе. Ну и между Амстердамом и Брюсселем там небольшое же расстояние, 300 километров. Вот, и в общем, тогда был у Juniper Proctor, если кто знает, может, тоже он такой из старых Allen Gravit, он тогда был Proctor'ом, и у меня, соответственно, и на обеде, значит, ну, там, сдавали лабу, то есть пошли на обед, и он там, как обычно, Proctor это делает, там, расспрашивает, что, как, чего, там, ну, перекинуться фразами с кандидатами, их немножко расслабить, чтобы они отвлеклись. Вот, и я говорю, так и так, говорю, в пятницу сдавал Cisco, сегодня сдаю Juniper. У него глаза такие округлились, он перестал жевать в этот момент. Вот, то есть для меня это было, в принципе, нормально, а его это настолько сильно поразило, что чувак приехал через выходные сдавать еще и джуниперский, что он так это взял у меня контакты, и мне потом, значит, ну, он мне говорил, что, мол, так и так он собирается уходить из джунипера, и вот так как он вел там курсы еще, он помимо проктора был еще и инструктором, то есть вел курсы, вот, он собирался вот организовать компанию, она, кстати, существует до сих пор, и он ее организовал, это Twine Networks, и вот первое время я работал у него, то есть он собирал, ну, таких продвинутых товарищей для того, чтобы их обучить, то есть чтобы они сдали экзамен инструкторский, и чтобы они читали курсы вот за неплохую зарплату, ездив по разным местам по миру.
Да, то есть получается, он как бы открыл свою компанию, которая вот занималась тренингами.
Позвал меня, сказав, что, ну, тогда я уже, можно сказать, был на пике завершения, скажем так, своей инженерной карьеры, то есть в Envision мы уже поддерживали всех связинвестовских, все связинвестовские вот эти островки, ну, тогда это было, кто помнит, да, Центр Телеком, Северо-Западный Телеком, Сибирь Телеком, Уралсвязинфо, Дальсвязь, вот, по регионам. И, в общем-то, наступил потолок, да, то есть у меня наступил инженерный потолок, я занимался в основном, то есть меня там повысили уже от ведущего до тимлида, то есть я пришел первый в отдел изначально, вот в стартапе, когда был Envision, в сервисный отдел, то есть это отдел как бы сервисной поддержки, но там такая условная была, условное разделение, потому что все делали все, да, в стартапе вы знаете, что все делают все, там, ногой к директору дверь открывают, такая движуха классная, прям атмосфера, да, вообще супер. Я поэтому вот стартапы очень люблю, такие прям воспоминания у меня с этим делом связаны еще по молодости. Так вот, и То есть, ну, наступил определенный потолок, то есть, ну как, вот у тебя, как уже у Брежнева, там медалей много, да, у тебя уже заканчивается интерес, то есть я напомню, что это был там 2010-2011 год, там, только-только там где-то слышались из-за рубежа слова такие, как страшные, как СДН, да, облака и так далее, то есть это было вот начало. Вот, и по сути изучать больше было нечего. И поскольку у меня, я примерно понял, как работают железки, как работает маршрутизация операторская, да, ну тем более, что мы поддерживали, по сути, мы являлись точкой, ну как вот в интеграторах, да, это точка эскалации, когда свои инженеры не справляются, то есть там уж целиком и там было три, ну как у любого оператора там. Первая, вторая, третья, там у них эта группа была, там не справляются, все открывают у нас. Значит, мы перехватываем и уже с вендором общаемся, ну, тройничком таким. Uh-huh. Вот, и, соответственно, что? А тогда больше как бы и технологий-то в принципе и не было. Там были, кроме MPLS, VPN-ов, всевозможных операторских технологий, ну, не было ничего. Были поползновения как раз вот выносить расчет LSP вовне, тогда вот начинали только появляться контроллеры, эти IP-MPLS View, который потом развился, вот то, что сейчас Juniper Nordstar контроллер имеет, это вот тогда начиналось. А так больше, в принципе, ничего не было. Это были достаточно узкий набор технологий, поэтому изучить его было, ну, довольно быстро. То есть, если сравнить с тем, что было сейчас, со, с тем объемом, с тем, который был, с тем, который сейчас, ну, это просто небо и земля в плане увеличения.
Ну, конечно. Сколько времени-то прошло?
Ну, как бы не так много-то на самом деле. Не так много. 7 лет всего лишь.
Ну, технологии-то не стоят.
Да, и я вот уже сейчас читаю курсы, да, я уже, получается, там два раза переучивался.
Так, смотри, а узнаешь, что хочу спросить? Мне вот интересен вот сам момент, так сказать, вот этого перехода и трансформации из вот обычного инженера, у которого куча регалий, именно в сторону тренерскую. То есть тебе, значит, этот вот дядечка, он такой, ну, фактически, получается, тебе сказал: слушай, вот я вижу, ты вроде бы парень-то не глупый, там сдаешь, значит, кучу экзаменов, там с разницей в пару дней даже умудряешься, да, как-то. А пошли, вот теперь ты станешь, значит, преподом и будешь других учить. И вот мне кажется, это такое, это переход-то очень сильный. Это как бы ты не по инженерной линейке дальше двигаешься, а тебе предлагают фактически род деятельности сменить. И вот на такое, по-моему, решиться-то непросто, и не каждый может.
Ну да, но для меня это было естественно, поскольку я уже находился вот в таком пресыщенном состоянии, то есть когда разум раскачан, у тебя ум уже находится в пиковой форме, да, ну и нету интереса, понимаешь? То есть интерес, то есть ты все изучил, да, ты изучил, ты понимаешь, как это работает, все, ты как бы разобрался, и естественно наступает, ну, такой откат, да, интереса, ну все, как бы разобрался. Все, выдохнул, да, все, когда до этого ты там как угорелый, там по 16 часов в день, там с красными глазами, вот это вот все. Потом стало интересно как раз другая операционная система. Эти-то операционные системы все у нас достаточно простые, а вот человеческий разум, вот область интереса. Вот, и, соответственно, меня заинтересовали такие вещи, как там технология влияния, управления и так далее. То есть, ну, как бы повышение уровня абстракции, да, от железок теперь, с железками понятно, как ими управлять, теперь как влиять вообще на людей, как ими, возможно, управлять, вот стала задачей. Поэтому каким образом это можно сделать? А вот роль инструктора здесь подходила вообще идеально, то есть ты взаимодействуешь с людьми, ты используешь как повод для коммуникации некий технический бэкграунд, и одновременно ты с людьми общаешься, то есть что доставляло мне, в принципе, всегда удовольствие, но одновременно был страх, потому что как бы инженер такой, скажем так, роль, она такая, ну, вещь в себе такая закрытая, то есть инженер это сосредоточенный человек, когда он работает, да, и ему, в принципе, он, конечно, может пообщаться, я тоже люблю пообщаться и много пообщаться, но когда я, например, работаю, я сосредоточен, я такая вещь в себе, вот, и поэтому было вот интересно, насколько я узнаю всех своих коллег и вообще айтишников, и телекомщиков. Это очень глубокие, умные люди. И поэтому мне всегда было интересно вообще узнать, что думают другие по широкому кругу вопросов, поэтому у меня всегда на тренингах такое, вот, ну, не просто мы там конкретно по технике разговариваем, но мы еще и просто разговариваем. Я с людьми разговариваю, узнаю у них, у локалов, что у них как, там, приезжая в каждую страну. Это же как бы культурный обмен. Вот в чем кайф этой профессии. Я за это ухватился изначально. То есть, по сути, это как бы бизнес-туризм такой. Ты ездишь... перспективы, ты ездишь по разным странам. Ну, сейчас не актуально, да, это сейчас мы все сейчас. Я потом еще об этом расскажу. Ты ездишь по разным странам, у тебя места практически, ну, не повторяются. Ну, за исключением, там, например, я вот одно время, ну, как-то вот бывает, ездишь прям в одно время, там, то вот в 15-м году я там в Финляндию, там, тропу наездил, там, очень много раз в Хельсинки, там, ездил, там, раз 6 или 7. Вот, потом там в Джунипер в Амстердамский тоже наездил. Но остальные локации, они прям вот, ну, реально не повторяются. То есть такие экзотические места, там, как Манчестер, Бирмингем, там, ну, в основном у меня Англия была. Потом я был в таких местах, как в ЮАР, в Камеруне, вообще экзотика, в Палестине. О, в Палестине тренинг вел, в Пакистане, короче, были.
Ну, мы про это еще обязательно поговорим. А я пока хочу все-таки, давай закончим вот тему со становлением тренером. Ведь я как понимаю, знаешь, нельзя вот проснуться с утра и решить, все, я теперь тренер и веду курсы. Тебе же надо было там какие-то новые подтверждения получить, не знаю, там сертификаты, разрешения, как вот...
Организовано, как организовано, да, да, ты имеешь в виду? Значит, организовано просто. Есть экзамен, в принципе, это плюс-минус повторяется у каждого вендора. То есть у кого-то пожестче требования, у кого-то помягче. Это экзамен инструкторский, который сдается только очно. Сейчас, кстати, не знаю. Может быть, и уже можно онлайн сдавать, хотя, мне кажется, это как-то странно будет. Хотя, в принципе, онлайн же обучение, да? Но тогда это было, тогда это было исключительно офлайн. То есть ты приходишь, готовишься ты к чему? Готовишься ты к первому самому курсу начальному, который сейчас называется Introduction to Junos Operation System. То есть это вот точка входа для всех, единая, для любого трека. То есть это где разбирается... что есть у нас control plane, есть у нас forward, вот эти все basics.
Но это вот самый обычный экзамен, самый обычный курс, а не какой-то
специальный. Самый обычный курс, его контент, да, именно его контент, потому что, ну, ты, все взаимодействие происходит на основании контента, который разработан самим вендором. То есть вот вендор поставляет контент, то есть ты не можешь там просто взять что-то там от себятины, еще там пару слайдов накидать, ну, под эгидой официального обучения, да? Вот, поэтому этот контент ты изучаешь. Ну, тогда это был вообще большой курс, это был 5-дневный курс, он назывался Configuring Juniper Network Routers, CGNR. Вот, и ты его изучаешь и приходишь на экзамен. Экзамен себя представляет действующие инструкторы, вот, тогда это, ну, те, кто вот в Juniper работал, тогда это был уже Вилли Скутс, если кто помнит такого тренера, вот из стареньких, достаточно известный был в Juniper товарищ. Вот он у меня был принимающим, и Джейсон Роган, если я правильно помню, тоже из старых джуниперских, кто там начинал еще. Вот, в общем, они у меня принимали, и, то есть, идея какая? Тебе дается две главы, то есть, одну главу ты выбираешь сам, а вторую главу тебе дают на выбор инструктора. То есть, они эмулируют студентов, то есть, они сидят перед тобой и слушают, как ты им рассказываешь вот эти две главы. То есть они задают каверзные вопросы, они могут играть в плохого, хорошего студента между собой. То есть, ну, тогда они развлекались так. Сейчас не знаю, на самом деле, как это изменилось, но они там разыгрывали в том числе и вот приставучих студентов, то есть как реагировать на это. Вот, и... Ну, такое, знаете...
Ну, как социальная игра,
да, получается. Да, да, то есть как бы контенту, естественно, уделяется колоссальное значение, то есть там самые мелкие детали, каверзные вопросы, потому что именно вот когда контент простой, там очень много всяких деталей, которые можно там спросить, перефразировать и так далее, и пытаться запутать. И, в общем, по итогу этого экзамена, который длится там, ну, вообще это всегда несколько человек было, но у меня там было трое или четверо сдавало в один день. То есть практики никакой не было, в отличие от ЦИСКа, кстати. Вот я сдавал до этого ЦИСКа, я уже тогда был инструктором ЦИСКа. Вот, и я сдавал в России, тут мне товарищ помогал организовывать, проктор сюда приезжал, и там практика была, а у Джунипера практики не было. Все, и, значит, что интересно, с первого раза я не сдал. Мне сказали, как бы, надо еще раз. Вот. И второй раз я приехал, там, через два месяца, что ли, ну, и уже все было хорошо. Это был 10-й год, и, соответственно, первый тренинг я поехал проводить в августе 2010 года. Это был Будапешт. Я в этом году, кстати, как раз случайно вспомнил, что ровно 10 лет исполнилось.
Так, а вот слушай, вот ты говоришь, с первого раза не сдал. А как вообще к конструкторскому экзамену можно готовиться? Ну, то есть, понятное дело, когда ты идешь как обычный человек сдавать, тебе там вот есть техничка, ты ее либо знаешь, либо нет, да? А тут, получается, еще на тебя накладывается какое-то вот умение общаться, там, как бы еще что-то. И весь экзамен, по сути, становится уже не объективная вещь, ответил, не ответил на технический вопрос, а понравилось, не понравилось.
Да, то есть они так смотрят, в итоге такие по сумме, так, вроде так по технике прошел, вроде как, ну, я между собой, они там, так, у тебя там типа, они дают фидбэк, так, типа, у тебя с техникой нормально, все как бы хорошо по технике, но там, чувак, нужно больше уверенности, короче, я понимаю, что все хорошо, но тебя можно, вот, как показала практика, тебя можно сбить простым вопросом, и ты уже, вот видишь, тут разволновался и уже как бы потерял фокус на том, на чем остановились. То есть, а если таких студентов там будет двое-трое там в группе, то группа максимально может быть, кстати, 16 человек на авторизованных курсах. 16 человек максимум. То есть, но 16 человек — это очень много. Ну, реально. Вот. И они говорят, что приходи в следующий раз. То есть, надо как-то набраться, потренируйся дома, там, больше уверенности и так далее. Вот кому-то так говорят, кому-то говорят, уверенности много, но как бы технику надо подтянуть. То есть, проваливают вопросы технические. Ну, вот как и все люди. У кого-то где-то слабее, у кого-то сильнее. И, ну, и тогда это, я не помню, кто бы там с первого раза сдавал. Ну, тогда это все-таки пожестче как-то было. Все-таки времена-то были другие совершенно.
Требования были больше.
Да, да.
Так, хорошо. А это вот сдал ты, значит, на инструктора, и это навечно, на год действует?
Да, кстати, вот по поводу разницы между вендорами. Вот Juniper играет честно, вот чисто по-человечески скажу. Вот ты стал инструктором, и тебе больше ничего подтверждать не надо, и никаких денег платить не надо. Но единственное, что сопровождается это все инженерными сертификациями, потому что, ну, например, я, хоть я инструктор, это как бы роль поверх инженерной, то есть ты еще должен и инженерные экзамены сдать с определенным рейтом, то есть не меньше 80, то есть чтобы быть авторизованным, читать этот курс. Да, вот, например, я там, допустим, хочу читать Contrail, там новый, допустим, курс вышел, там хочу читать Contrail. Что я должен сделать? Я должен пройти как студент, да, через весь контент, то есть как бы его изучить, либо самостоятельно, либо, ну, я все самостоятельно изучаю, либо там пойти на записаться в рамках партнерства на такой же курс, там, в основном это бесплатно, онлайн для инструкторов. Там есть как бы резервации для инструкторов. И можешь послушать потом, но потом ты должен сдать экзамен. Должен сдать экзамен со счетом не меньше 80. Иначе тебе нельзя будет читать этот курс. Надо как бы готовиться лучше.
Так, а у Циски тогда как, раз ты говоришь, что это Juniper?
А у Циски я почему, кстати, вот у меня хоть и был инструкторский статус, но он автоматически деактивировался, потому что Циска просит $500 в год за доступ к инструкторским материалам.
Оба-на.
Да, то есть там у них какая политика? Либо все, либо ничего, то есть если ты инструктор, даже читаешь хотя бы один там курс из 100-500 курсов, которые у них есть, то ты все равно покупаешь этот бандл большой за $500 в год. Вот, и неважно, один ты курс читаешь или 100 курсов ты читаешь, $500 в год, ну, обычно платят учебные центры. Вот, но я что-то у меня с Циской как-то стало не очень...
Не сложилось.
Не очень, нет, я довольно долго был инструктором. Это вот последние 3 года я и по Циске-то ездил. Вот, например, там в Латвию часто звали, там... Они там, эти латвийские РЖД, у них что-то они там, МПЛС-сеть там одно время строили, я прям туда наездил тропу. Ну, много тоже было цисковских всяких вызовов, но Juniper в итоге победил.
Так, а смотри, а что тебе вообще дает как тренеру статус, что ты вот официальный, кроме вот доступа там к их тренировочным материалам? И ты же, в принципе, просто так уже можешь пойти, повесить табличку на дверь, сказать, вот смотрите, я вот, значит, тренер по джуниперу, уже там 100-500 лет учу людей. Имя у меня есть, вроде как бы не дурак, имя заслужил. Угу. Вот зачем тебе вот напрягаться с официальным статусом?
С официальным статусом, потому что тебе, ну, ты материалами обеспечиваешься, то есть ты занимаешься только доставкой, да, это как называется, delivery, то есть тебе дается лабораторка, тебе дается контент, тебе дается, вот, Zoom даже сейчас завели корпоративный, все дается, ты просто приходишь и читаешь контент, рассказываешь людям сложные вещи. То есть ты должен быть сконцентрирован именно на этом. То есть ничего остальное тебя не должно интересовать. А вот если ты уже не официальный инструктор, да, то ты, соответственно, контент изволь сделать сам, да, изготовить, потому что контент – это штука копирайтная, да?
Так, а с точки зрения ученика мне есть какая-то разница? Ну, вот, предположим, контент и там одинаковый, да, что вот недобросовестный, значит, тренер где-то стащил эти методички. И вот мне есть разница, куда идти?
Ну, по большому счету, нет. Вот, потому что, ну, потому что все равно зависит от того, кто читает. Потому что один и тот же материал, один и тот же курс, да, и сколько инструкторов, столько и разных версий этого курса будет в итоге прочитано. Потому что да, то есть... все инструктора-то разные, у всех бэкграунд разный, поэтому в этом смысле, в плане ценности, ну, да, то же самое, но, допустим, не получите сертификат, да, раз ты не зарегистрировался в официальной базе, не прошел через официальное обучение, соответственно, и сертификаты у тебя это называется Certificate of Attendance, посещения не будет.
Но к экзамену-то допустят?
К экзамену допустят, потому что экзамены – это независимая вещь, это отдельная активность. То есть есть обучение, а есть экзамены. Ты можешь сдавать экзамены, не проходя обучение. Всегда есть рекомендации.
Просто вот бывает, ну знаешь наверняка, что вот такие требования прям, что допуск к экзамену только после прохождения наших же официальных курсов.
Да, бывает.
Да, но раз здесь такого нету. Еще хотел спросить, есть ли какая-то мера вот успешности самих инструкторов? То есть, например, вот он ведет группу из 10 человек, там, и из нее 30% должны сдать экзамен. А если не сдали, там возникнут вопросики к такому инструктору.
Ну, было такое. Это партнерские буткампы, так называемые. Иногда они тоже мне прилетают, в том числе и в России, кстати. Я несколько раз, неоднократно, то есть меня как бы через... Я прикреплен к партнеру, к английскому, то есть я в информационных системах, я инструктор английского партнера. Вот, и меня продавали в том числе и в России, вот через Запад. То есть я вел партнерские буткампы, где было, по сути, требование, там раздавали ваучеры всем участникам, ну, набивают целую комнату, да, то есть от каждого партнера, интегратора, там, по 1-2 человека, то есть максимум набивают, 16 человек там приходят, вот, раздают им ваучеры, присутствует там человек от Juniper, как бы для этого продавец в основном. И все, они, естественно, как бы... Все понимают, что хорошо бы всем сдать экзамены, да, и ты на результат работаешь, потому что они будут в конце недели, там, 3 дня или 5 дней вы там сидите, они в конце недели будут сдавать реальные экзамены онлайн, сидя в классе. То есть, ну, просто в классе, не где-то там, а ты им даешь ваучер плюс еще там код, ну, чтобы это дело все бесплатно было. Вот, обеспечиваешь это прямо в классе сдачу. И они сдают прямо в классе, сидят экзамены. То есть, естественно, за результат ты должен ратовать.
Ну так это же получается, если ты лицо заинтересованное, ты им там чуть ли не можешь ответы подсовывать или помогать как-то.
Ну, с ответами сложно все, вот, потому что, ну, какой смысл? Вот. Плюс, как всегда, такие буткампы делают на начальных курсах, а там объем материала, ну, точнее, сложность материала и соответственно, сложность тестов, ну, она маленькая. Плюс там очень маленькие требования. Например, там что порог входа там, на Associate, вот на этот первый, там что-то 60%. То есть 60% надо выбить вообще. Очень вероятность маленькая. Ну, а для каких-то сложных курсов тут уже такого я не слышал, чтобы было именно требование сертификации. Вот люди, когда заказывают, например, вот последняя моя поездка в Саудию, когда конкретно они заказывают обучение, вот их там не интересует вообще сертификация, в принципе, ну, я их понимаю. Вот, им нужно эксплуатировать то, что должно приехать или уже приехало. И вот кастомизированные всякие буткампы, то есть когда там смешивают, допустим, вот я говорю, месяц был в Саудовской Аравии, там и контрейл, и такой контроллер, и MPLS-контроллер, который North Star, и архитектура дата-центров, и облака, и, короче, и расширение контрейла в сторону клауд-провайдеров, короче, все вот это. То есть вот просто взяли, там, купили, что называется, Saudi Telecom там на сдачу до этого обучения.
То есть все вообще купили, что ты чего дотянулись.
Да, я, соответственно, там в два захода ездил, потому что, ну, за один присест это дело не освоить было. То есть я был суммарно два месяца с перерывом. То есть в ноябре был, и вот в феврале, как раз перед локдауном, я успел из Саудовской Аравии катапультироваться вовремя.
Так, а вот смотри, ты вот постоянно говоришь, там, туда поехал, сюда поехал. То есть это, получается, работа инструктора, это вот не офисная, 8 часов каждый день. Как это выглядит?
Смотри, значит, я вот классический представитель, вот если инструкторская роль взять ее, то это классика того, что у нас называется сейчас самозанятым. То есть ты производишь услугу, и у тебя нет работников, то есть ты сам себе, сам по себе мальчик, как говорили, да, в Простоквашино. И то, что ты предоставляешь, это называется инструктор сервис. То есть инструкторский сервис. Тебя вот партнер, ты не являешься сотрудником партнера, ты являешься сотрудником партнера только виртуально в информационной системе, да, а на самом деле ты просто, они у тебя покупают сервис и, то есть как исполнители, да, то есть они там где-то договариваются, организуют обучение, то есть все вот это, что называется, lead management, если это по-грамотному говорить, да, находят клиентов, находят лидов, конвертируют их там в клиентов, короче, продают им обучение, а я приезжаю и это дело выполняю, то есть я выполняю вот одну функцию там.
То есть это такая, скажем так, биржа труда инструкторов, куда вот обращаются заказчики, и они эти заказы уже между инструкторами там как-то распределяют. Грубо говоря, говорят, ты едешь туда,
да, заказчик, ты сюда. Заказчики обращаются в вендора, а вендор рекомендует им, в зависимости от того, где на заказчике находится, того или иного партнера по обучению. То есть, ну, обычно это географическое разделение. Например, ну, там, у англичан там свой рынок и свои партнеры у них там. Несколько штук. У нас свой рынок, и они не пересекаются.
Так и сколько работать-то в итоге приходится в месяц?
А тут, получается, вроде бы работа простая, да, казалось бы, что там, выходи, тем более...
Ездить до рот открывай,
тем более я так еще описал, что тут вообще тут все готово, должно быть, тут и лаба тебе, и ты приезжаешь в окружение, у тебя должен быть, как подключиться к, господи, к проектору, да, как вот это вот все, всегда технишен какой-то нужен. То есть ты вроде бы все просто, но нифига не просто, потому что это очень энергозатратное мероприятие, ну, по крайней мере, для меня. То есть даже несмотря на то, что ты знаешь материал, уверен в нем, тебе это нравится, то это, ну, все равно довольно энергозатратное мероприятие. То есть это очень сложная работа, скажем так, с людьми. С людьми это работать сложнее всего. Вот, поэтому... Ты не можешь работать full-time, что называется. То есть ты не можешь читать курсы нон-стопом, допустим, на протяжении вот месяца. Вот я попробовал это делать, и я сказал себе нет. То есть это серьезный удар по здоровью. Поэтому две недели в месяц, то есть 10 рабочих дней примерно в месяц, это, ну, такой оптимальный максимум для меня, то есть половина времени.
Ну, то есть две недели в месяц это, ну, скажем, 15 дней, вот, которые ты читаешь курсы, то есть каждый день.
Ну, не 15 дней, всего же у нас две недели, это у нас 10 рабочих дней.
Так смотри, инструктор относительно, там, например, не знаю, вот обычного инженера-связиста или там даже какого-то архитектора, они, получается, сколько зарабатывают? На уровне? На жизнь-то хватает вообще?
Ну да, это разумный вопрос, потому что я вроде бы сказал, что две недели автоматически может возникнуть, а, собственно, на что жить-то? Вот если мы про российский рынок говорим, то да, с голоду можно умереть. В прямом смысле. А на Западе рейд в два раза больше. То есть в среднем в два раза больше. Я не...
В смысле, в два раза больше, чем в России, или в два раза больше от инженерной позиции?
В два раза больше платят за ту же самую работу, чем в России. То есть за инструкторский сервис. Вот прочитать курс в России и прочитать курс на Западе, соответственно, на русском или на английском, стоит в два раза дороже.
А разве это не вендор назначает цены и делает их одинаковыми во всем мире?
Вендор-то назначает, но это не жесткое назначение, это рекомендации. Вот, поэтому, естественно, некоторые рынки они не могут выдержать такую рекомендуемую цену. Вот, например, если у нас курсы начнут стоить, ну вот давай сравним. На Западе один день обучения стоит 700 долларов либо евро, в зависимости от рынка, в день, примерно.
Это стоит, в смысле, ученик платит или ты получаешь?
Платят организации, это же B2B бизнес, ага. Это организация оплачивает, то есть один день обучения. Соответственно, для студентов, скажем так, для компаний, которые обучают, это 3500 долларов, 4000 долларов или евро в неделю один человек стоит. Соответственно, умножаем на количество людей, инженеров, которых нужно обучить. Вот. И есть тоже такой шорткат для калькуляции, то есть один человек вот в классе сидит, вот он, грубо говоря, кормит инструктора. Вот если 700 евро это один день стоит, один человек день, да, для обучения, то значит 700 евро в день получает инструктор.
Это если ты говорил до 16 человек, да? Да.
То есть, грубо говоря, один человек кормит инструктора, сидящий в классе, а все, что сверх одного, это уже прибыль учебного центра. Партнера,
прикольно. Соответственно. Вот мы и узнали зарплату инструктора.
Ну, а что тут такого? Тут, кстати, я вот очень сильно не поддерживаю вот эти вот стыдливые старые приемчики насчет того, что нельзя рассказывать про свою зарплату. Блин, извините, а как вообще людей-то мотивировать? Если я не знаю, к чему стремиться, то как я буду к этому стремиться, да?
Не, ну видишь, ты-то работаешь фактически один, а это в коллективах, когда вот работает несколько человек, грубо говоря, в одном как бы кабинете, вдруг выясняется, что Вася получает в два раза больше меня, а Петя в три раза меньше, как бы меня, соответственно, у всех в округе возникают вопросики. А что это? Неужели я-то недостоин?
Ну да, это уже вопрос, скажем так, менеджмента организации, собственно, какие критерии вообще оценки?
Да, да, несомненно. Так хорошо, а у инструкторов там есть какие-то свои грейды, там вот потолок, то есть или все получают прям одинаково?
Ну смотри, тоже есть, поскольку вот применимо правило примерно то, что я сказал, 700 евро в день, это где-то, это с учетом того, что это курс офлайновый, то есть это вот классический, соответственно, в связи с тем, что все съехало онлайн, а я, кстати, раньше вел и онлайн-курсы, то есть они у нас были, они тоже были всегда онлайн-варианты, но они были редко, то есть это было где-то, ну, на 10 тренингов там 1-2 максимум онлайновых было, остальное все офлайн, то есть сейчас... Понятное дело. То есть, если говорить о нагрузке, то она не только там не уменьшилась. Ну, то есть, первый месяц там вообще тишина была, пока все, знаешь, как-то после удара под дых там все приходят в себя, там Джунипер тоже задумался и как-то перестраивались. Ну, а потом вот я тут апрель, май, июнь. И что интересно, даже летом, обычно июль-август это тишина. У меня есть, вот, ну, как у инструкторов есть... сезонная работа, это можно сказать. Жаркая пора – это октябрь, ноябрь, декабрь. И февраль, ну, март, апрель, май примерно. Март, апрель, май.
Все, наверное, ну, да, бюджеты осваивать, да, начинают.
Связано с отпусками и все вот это, с Новым годом. То есть после Нового года сейчас будет тишина, там месяц-полтора обычно я все время уезжал куда-то в отпуск. Вот. А тут летом прям плотненько так Я еще даже в отпуске в Крым вот ездил, и из отпуска там читал контрейл, там офигел, думаю, нифига себе, меня не ожидал такого, что пришлось даже из отпуска там немножко просили там слезно, группа там зрела.
Так и слушай, вот как все разбежались по домам, теперь все обучение в онлайне, а денег-то платят столько же или меньше?
Ну, соответственно, вот в онлайне чуть-чуть подешевле, то есть чуть-чуть подешевле, ну там на 100 евро, условно говоря, подешевле.
А, то есть типа вычли вот услуги там по аренде офисов, что-нибудь такое, обеды?
Ну да, обеды, да, да, то есть в принципе... Если, например, посмотреть на курс еще рубля, например, относительно евро, а я получаю, естественно, евро, то, соответственно, в принципе, даже лучше стало жить в каком-то смысле.
А сидишь ты в России, насколько я знаю?
Да, я в Питере. Я в Питере нахожусь.
Вообще как...
Да, и...
Вообще класс.
Самый айтишный город. Я сюда переехал не так давно. Уже почти 3-4 года будет скоро.
Угу. Так, а слушай, сейчас-то курсов больше стали заказывать? Потому что вот помнишь наверняка, когда только началась вот эта вся история там с локдауном и самоизоляцией, все якобы ринулись там учиться всему как бы на свете.
Да.
А вот у вас, вы это заметили, этот скачок как-то?
Да, но не сразу. То есть вот первое время сначала все приходили в себя, как-то перестраивались. Вот я должен был... ехать в Vodafone в марте, в начале марта. У меня уже были билеты даже куплены. Vodafone в головной офис. Забыл,
это в Лондон
как...
куда-нибудь?
Нет, это в Беркшире. Забыл, как Хайбери. В общем, короче, город там в пригороде. Вот. Mm-hmm. И так вот еще, блин, фоток насмотрелся. Думаю, блин, как классно. Вот почти Google, грубо говоря. Если вот погуглишь там Vodafone-овский главный офис, сразу увидишь там офигенный фото. И, короче, и обломался. Ну, надо ж вот просто... Я говорю, слишком сильно хотел попасть. То... вот. Была пауза, и потом, вот говорю, проснулись все май, июнь, июль, там все начали, как угорелые, контрейл изучать, там заказывать. Вот, и Juniper тут еще кучу курсов выпускает, и все прям старается с клаудом так сделать, все классно. Мне вот сейчас прям нравится. Вот остальные треки веду я все курсы Juniper, так получилось, да, что вот клауд самый такой сейчас прям... И качественно сделанный, приятно читать, контрейл.
То есть это самые свежие, получается,
да, курсы? Да, это фабрики, контрейл, начальный контрейл продвинутый, потом еще сюда оптом такие продукты, как CSO, хотя это уже не контрейл. Вы там обсуждали, я помню, недавно в SD-One в соседнем подкасте, что контрейл сейчас клеит на все что угодно.
Ну, отрабатывают базворд.
Да, и вот CSO тоже очень активно берут.
То есть это такие трендовые темы,
да,
получаются.
Да, несколько раз CSO вел, причем даже интересно вот наблюдать. Значит, у арабов вел тогда в феврале, то есть там половина лабораторок не работала толком. Ну, меньше половины. Вот. Потом в середине года вел, починилось там функционал. И вот сейчас недавно вел, вообще все круто стало. То есть разработка очень быстрая, продукт обновляется, контент обновляется. Там наконец-таки контент стал, видимо, организовали конвейер правильный, так что текст сразу правят, он сразу в репозитории. То есть там каждый раз заходишь, допустим, через день, и у тебя контент обновляется, то есть скачиваются апдейты. Очень круто.
Ничего себе, то есть они гид освоили?
Да, да, там прям все круто у Juniper стало. Я уж думал, все. Нет, новая волна пошла. Молодцы.
Понятно. Слушай, а есть какая-то информация о готовящихся курсах, которые можно в паблик озвучивать? Что там дальше-то будет?
Ну, скажем так, они двигаются за трендами. Соответственно, вот недавно выпустили еще... Называется курс такой RockD. Он сокращенный, это OpenStack, его основы, Kubernetes, его основы. И вначале там предваряется Linux, тоже основами контейнеризации. То есть вот такая, все, что обвязывается вокруг.
А, это я помню, это, по-моему, Денис Зуев возмущался, что вот он как раз, по-моему, это издавал, что там напихали в один экзамен вообще все как бы на свете.
Ну, это клауд, да.
Да-да-да, и что нафига это надо, кто вообще это будет сдавать?
Но, тем не менее, у вас тут был Сергей Казанцев. Вот он сейчас активно готовится к Клауду. Посмотрим, что он скажет. Ему удачи 10 декабря. Да, он вроде бы сдает.
Обязательно. Сережа, если ты нас слушаешь, приходи потом сказать свою веску.
Да, я тоже жду, что он скажет, потому что вот он у меня был тут на курсе. Как раз так случилось. Он же в Джунипере работает. И, бац, смотрю, опять он. То есть он тут недавно был, потом еще. И вот он там сидел в засаде, готовился все это время, пока мы с остальными базис контрейла изучали. Он там, короче, лабное время использовал по своему назначению.
Какой коварный, да, хитрый, да, план. Да.
Молодец. Желаем ему успеха, потому что если он сдаст, он будет там вообще в тридцаточке, по-моему.
О, нифига себе. Слушай, ну тогда мы обязательно еще и рассказы от него будем ждать. По твоим наблюдениям, основные заказчики курсов — это телеком-компании или вообще кто?
Да, это телекомовцы и персонал телеком. Причем они там обучают и мобильщиков, допустим, на сети обучают, ну как-то вот протаскивают их через какие-то базовые курсы, там МПЛС, там Ethernet VPN, чтобы они хотя бы имели представление о том, что вообще происходит. Там безопасников там иногда присылают, чтобы они тоже как-то это немножко освоились. Вот, по-разному.
А обычных людей из эксплуатации?
Из эксплуатации там,
не телекомов?
Нет, из эксплуатации присылают, но в основном люди приходят уже опытные. То есть они приходят опытные за, скажем так, собрать вот этот фрагментарный их эксплуатационный опыт, который они там получают каждый день, да, и у них просто не хватает оперативной памяти и времени, чтобы это все собрать, или кто-то им, допустим, ну, сами они не могут собрать, нужно, чтобы кто-то уже им дал это в готовом виде, да, то есть показал картину. При этом, вот как раз то, о чем я говорю, зачастую есть заблуждение в том, что, допустим, инструктор должен, блин, знать все там текущие проблемы в софте, и причем знать это все с версиями, все это фигня. То есть инструктор и инженер обычно роли несовмещаемые между собой, либо в очень редких случаях. Это, ну, это так же, как играющий тренер. То есть, ну, довольно сложно быть одновременно хорошим инструктором и хорошим инженером. То есть, ну, будет... Ну, я, по крайней мере, таких не видел историй. То есть, ну, всегда будет что-то одно приоритетное для человека. Вот. То есть преподавательская деятельность и инженерная деятельность — это разные деятельности. То есть если в этой цепочке обучения, то есть вот прихожу я, например, на девственно чистое сознание инженера в отношении какого-либо продукта, например, контрейла. Да, у меня задача дать ему вообще понимание того, для чего это нужно, какой там набор инструментов есть и в каком случае какой инструмент использовать. То есть я ему даю общую картину и рассказываю логику, которая стоит за идеями создания этого продукта. Ну, то есть я ее доношу. И плюс это снабжается небольшим вкраплением практических заданий. Ну, то есть это, грубо говоря, теория, практика 80/20. А вот дальше это должно по-хорошему снабжаться еще практическим буткампом, то есть когда уже я ухожу, а на мое место приходит инженер-эксплуататор, вот, который просто каждый день занимается этим, то есть который в хорошей форме. И тогда он уже проводит практический буткамп, где ровно наоборот пропорция 80% практики, а 20% такой рефреш теории в процессе. Вот так это должно выглядеть. И, естественно, у Juniper, ну, сейчас, по крайней мере, все обучение, которое есть, оно относится вот к первой части. То есть второго вот такого организованного центрального модуля, который бы был как буткамп, так, такого нет. То есть есть вот знакомство с продуктом и первичное какое-то закрепление. То есть, ну, так, попробовать фичу, там, попробовать создать там виртуальные сети, попробовать их там между собой там соединить, да, там, зафильтровать. То есть что-то простое. А вот сложное уже нужно, соответственно, а, самому, б, на буткампах уже прояснять детали, с чем сталкиваешься уже в реальной жизни, уже имея какой-то концепт в голове. А вот за концепт ответственный я. То есть я потом ухожу, и на мое место приходит уже действующий игрок, действующий инженер. Потому что я-то уже не действующий. Откуда у меня эта инфа? Я уже в продакшене не сижу, извините. Меня уже отрезали.
Я уже свое отсидел.
Да, совершенно верно.
Слушай, так опять же, по твоим наблюдениям, чаще кто приходит? Вот люди, у которых в голове как бы девственная чистота, им надо что-то рассказать? Или вот, как ты перед этим говорил, что уже люди, где, которым просто причесать знания?
И те, и те. Причем примерно пополам их. Вот есть, например, кто в интеграторах вот, приходит, допустим, персонал набирают, и они их сразу отправляют там учиться или переучиваться. То есть они просто набранный новый персонал, расширение. Вот они там приходят пачками учиться с нуля. Там, в горизонтальной плоскости переучиваются. Вот. А те, кто так более-менее стабильно, то есть те, кто работал и работает, и у них просто плановый бюджет, они вот стараются как-то фрагментарные свои знания, эти ежедневные накопленные, найти для них объяснение, то есть построить какую-то модель данных у себя в голове, вот эту картину, то, что, чтобы понимать, как это работает на высоком уровне. А уж на низком уровне они уже наработали свое, они потом поймут, что ага, все вот это, то, что я делал каждый день, да, на уровне конфигурации, оно, оказывается, вот входит в состав вот такого продукта, а тут есть еще и вот это, и вот это, и вот это. То есть серьезно расширяет мировоззрение в целом. То есть свежий взгляд, другими словами, другой человек объясняет то же самое. Ну, это офигенная вещь, потому что ты можешь, когда занимаешься self-study, можешь очень долго тупить, например, потому что у тебя только один ум, да, у тебя нету второго. Вот. А как раз, чтобы услышать такое же описание от коллег, да, мы же обмениваемся для этого. То есть мы описываем одно и то же, и мы лучше понимаем предмет в итоге. Я услышал тебя, ты услышал меня и добавил это к своему описанию. Произошел обмен. Вот то же самое и на тренингах. То есть это основная задача, чтобы, начиная от простого к сложному, то есть именно от простого к сложному, не наоборот, двигаться, потому что сложное это что? Даже по-русски сложное это сложенное из простого. Вот. Я так и стараюсь действовать, потому что, собственно, формальная логика и структурирование это наше все. Люди, которые приходят, они уже имеют сформированный ум, который уже заточен на принятие структурированной информации. Для чего это? Для чего то? Именно поэтому здесь большая такая ответственность, потому что у людей вопросов много, и на все вопросы ты знать ответ не можешь. Да, и некоторые вопросы ты начинаешь сам копать, то есть это заставляет тебя задуматься. И некоторые вопросы, особенно ценные для меня вопросы, на которые я не могу ответить. Вот, это самое ценное. То есть вопрос, на который я могу ответить, это круто, я помогаю, но это меня не развивает в какой-то степени. Вот. А тот вопрос, на который я не могу ответить, вот самая ценность для меня.
Угу. Ну, в принципе, логично. Об этом, да, все говорят, кто занимается обучением, что развиваешься именно через вопросы, на которые не знаешь ответа.
Потому что, как бы, с чего бы ты еще туда полез, да, вот с какой радости? Только тебя что-то должно триггернуть, кто-то должен задать вопрос.
Да, ну еще тебе должно стать это, то есть не стать, быть это интересно.
Конечно, конечно.
А возвращаясь к твоему вот опыту поездки с обучением вот самые разные страны, есть какая-то специфика? Там, например, ты говоришь, там ездил учить арабов куда-то, там Финляндию ездил, еще куда-то. Вот есть вот страны, где учить прям комфортно-комфортно, а в каких-то почему-то нет?
Да, есть вот, опять касаясь Финляндии, туда очень приятно поехать, просто вот побывать там, потому что все вот это облагорожено, вроде бы всегда вот казалось, вроде бы и природа та же самая. Вот я в Питере сижу, да, 500 километров проедешь, и елки те же, и воздух тот же, и солнце тоже, а как-то все по-другому вот облагорожено, и приятно просто там находиться. Но, с другой стороны, как мне удалось заметить, не знаю, может быть, это просто мне так показалось, что все-таки северные ребята, вот шведы, финны, они не очень такие быстрые, они больше им, допустим, над чем же посмеиваются, да, все в этих в шутках это отражено в фольклоре, то есть, медленные, да? То есть...
Это про прибалтов обычно.
То есть, для меня это была такая тренировка, еще дополнительное терпение, да, то есть я такой человек взрывной, и мне, например, часто бывает там досада, когда они не понимают простых вещей. Но я тоже учусь этому, естественно, как бы спокойно к этому относиться уже. В этом смысле Давно я за этим, давно я с этим работаю, со своим вот этой частью. Вот. Но тем не менее, мне потребовалось очень много терпения, чтобы оставаться спокойным. Вот, рассказывая какие-то местами там по 5, по 6 раз. Вот. Я поэтому абсолютно четко уверен, просто я в этом железно уверен, что самая сложная работа вот среди всех учителей – это учителей начальных классов, которые работают с детьми. Самая сложная. То есть тебе нужна самая сложная задача, когда тебе нужно объяснить самые простые вещи вот, на чистый лист. То есть это А, самое сложное, Б, самое ответственное, потому что если ты, извини, разметку первичную нанесешь неверную, все вот по принципу фундамента у тебя дальше поплывет. Ну, точнее, у человека поплывет в понимании. Да-да, поэтому вот, например, с финнами так, а еще что замечал, да, чем южнее, вот, например, северные народы, вот те же финны, шведы, они как бы вот медленно воспринимают, но они зато постоянно это делают, то есть у них вот такой прям заряд это делать монотонно, они по чуть-чуть, но двигаются, да, каток медленно едет. Вот. А южнее отъезжаешь, вот народы типа арабов, да, вот в Саудовской Аравии сразу тотально противоположные. У них все по-другому. Из-за вот ментальности такой, вот это все жарко, у них все. Если не понял сразу, то уже все равно. То есть, вот сходу не понял, дай бог с ним. Насколько не получилось, поэтому им, в принципе, вот сложные вещи даются сложно, и плюс еще у них терпения вот мало.
А не замечал у кого-нибудь, знаешь, такое отношение, типа, что, ну вот ты тренер, вот приехал, ну давай учи нас, что там тебе научить-то надо, давай, гуди, я послушаю.
Я вот, у меня же уже, как бы я человек опытный, у меня уже противоядие есть от этих, от таких вот вещей, то есть это когда вот, ну, в корпоративной среде такое может вырасти, да, когда человек вот привык, что за него платят там, и он уже как на рынке себя чувствует, словно он выбирает, ну, вот, немножко забывается, и обычно это каким-то таким аккуратным, допустим, даешь ему высказаться, спрашиваешь его мнение по какому-либо вопросу, чтобы он, ну, скажем так, имел возможность показать свой профессионализм. И зачастую оказывается так, что как-то вот они успокаиваются на этом сразу. То есть, ну, не знаю, с чем это связано, но у меня вот таких поползновений там не было, чтобы, допустим, кто-то на меня там агрессивно... То есть я обычно прихожу, все достаточно дружелюбно, но и стараюсь сразу сказать, что, ребята, я вам вот здесь, вот как я описываю, да, я, значит, вот вам даю концепт, да, но здесь еще большое количество самостоятельной работы. То есть мы, что мы с вами делаем, это только вот по верхам. Вот, потому что некоторые начинают вот требовать, например, да, как у некоторых есть представление, что инструктор, он как бы вещь все в одном. То есть он и чтобы и концепции объяснял, и вот все баги знал, и, ну, инженер, когда из эксплуатации приходит, у них вот они озвучивают, начинают те вопросы, которые их волнуют, да, почему у меня там в таком-то релизе, там вот в такой вот комбинации фич, вот LSP ведет себя вот таким образом, да, ну нет ответа на этот вопрос, товарищ, ты должен найти эту причину сам, потому что если тебе сейчас дадут готовый ответ, в следующий раз ты сделаешь то же самое, а тебе нужно, как говорят, дать удочку. Поэтому, ну вот, из вопроса из эксплуатации я просто очень хорошо понимаю людей, то есть я вижу даже по вопросам, что происходит. Ну и, соответственно, корректирую и объясняю. Ну и все как-то удачно выходит.
А вот смотри, раз ты учишь, ну, как ты говоришь, ты можешь учить абсолютно всем джуниперским курсом. Получается, ты сдал абсолютно все экзамены то же самое. Сдавал их вообще везде, где только можно. Давай, твое мнение, где лучше сдавать?
Смотри, ты имеешь в виду, смотри, экзамены какие?
Ну, джуниперские.
Тесты, потому что экзамены есть, да, практические, да, да. Есть тесты. Но тесты сейчас сдаются онлайн, в том числе и дома.
Ну, это сейчас. А вот до того, как мы могли вот там выбирать, например, съездить в Дубай, там, в Брюссель лабу сделать.
А, в этом смысле? Ну, в этом смысле я, мой опыт, значит, первый опыт с Брюсселем был неудачный, я первый ЦИСКу сдавал, а два своих CCIE я сдал в Дубае. Первый вообще в воскресенье. В арабском мире воскресенье — это рабочий день. Вот, собственно, я это еще помню как раз начало февраля, 4 февраля 2007 года. И мы на радостях, я готовился там не один, а в составе группы товарищей, включая одного иностранца там, ну, через интернет. И вот он из Сингапура приехал тоже в Дубае. Вот, и мы с ним потом после того, как узнали, что на следующий день, что все удачно, что мы сдали, мы там пошли в этот парк, который там перед, в Дубае, перед парусом, этот сам дорогущий, этот Wild Wadi, он, по-моему, называется, и, короче, зависли там на целый день. Я помню этот день, что просто все перевернулось, то есть это эмоции просто колоссальные. Ну, тогда еще, я говорю, у меня было 26 лет, это пик всего. И вот остались очень яркие воспоминания, очень круто. Это, в этом смысле, вот кто-то Дубай там ассоциирует с отдыхом, у меня Дубай ассоциируется со сдачей экзаменов. Да, вот это вот все. Вот. И второй я тоже сдал в Дубае, точнее, третий CCI тоже сдавал в Дубае. Это вот единственный, кстати, который я сдал с первого раза. Уже, наверное, за счет такого опыта распределение времени на самой лабе, ну вот, по безопасности я тогда еще сдавал, по цисковской. А в Juniper это безвыборно, в Juniper это безвыборный Амстердам был, вот, ну а сейчас, вот, кстати, Сергей мне тоже интересно расскажет и всем вот этот новый опыт со сдачей онлайн-лабы.
Да, я тут недавно читал, как сейчас заморачиваются с онлайн-экзаменами.
Да, да,
не,
да.
Не именно с Juniper'ом, а вот там, например, как сейчас в американских колледжах, что там чуть ли не 3D-сканеры присылают бедным студентам, которые они там комнаты сканируют, там какая-то жесть невероятная. Да,
потому что ж, все это умные, плюс шпионского оборудования, извините, немало в Даркнете, пожалуйста, бери да покупай. А шпионское оборудование, оно, у него и хороший зум, то есть его можно там подвесить, не знаю, там, куда-нибудь в дальний угол комнаты, и если он хорошо зумит, то... И я понимаю прекрасно их меры предосторожности, и вот поэтому вдвойне интересно будет Сергея потом послушать, может, он в подкаст к вам придет.
Да-да-да, согласен. Так, а ты, то есть, требования не знаешь по сдаче? Ну, текущие.
Сейчас нет. Ну, а требования там одни, там требования сдать больше 80% набрать.
Не, я имею в виду вот именно эту античит-систему.
А, не-не-не. Ну вот экзамены, когда сдают обычные тесты, здесь просят просто показать, сфоткать. Ну, обычная процедура регистрации, сфоткать там с четырех сторон свое рабочее место. Mm-hmm. Потом, допустим, проктор может к тебе... Может сразу тебе экзамен выгрузить, а может какой-нибудь попасться, их же они же там разные в пуле сидят, кому кто попадется. И проктор может там к тебе начать приставать, там, типа, покажи камеру и под столом там поводи, там, покажи мне подстольное пространство. Потом там еще один попадался, вообще какой-то странный перец, у меня там одна буква, разница была в написании паспорта и вот в базе данных, там, Алексей, там, вместо I, Y было. И он меня, гад, докопался и не пустил меня на экзамен. Вот из-за этой буквы я прям...
Серьезно?
Вот, причем я потом перерегистрировался, буквально через час другому попался, и все нормально стало.
Слушай, а ты, кстати, случайно не знаешь, вот можно ли из тренера стать проктором?
Я интересовался тогда этим вопросом, но, знаешь, это я понял, что это область, что называется, по блату, которая там распределяется, и, ну, по крайней мере, это мое такое впечатление, я могу ошибаться, но вот я несколько раз там пытался забросить удочку, потому что, ну, я так думаю, ну, а что, вот я езжу все равно там, сижу в этой же... То есть в Juniper, когда приезжаешь, там у них на третьем этаже, если вот кто знает, здание в пригороде Амстердама, возле аэропорта, там недалеко, с Хипхола. Вот, у них там на третьем этаже крыло отдано под обучение. Там, соответственно, и аудитории под классы, и лабы там же идут на этом же этаже. Вот, соответственно, было бы, например, я думал, что, ну, почему вот, если я приезжаю курс читать, а вот тут мог бы, в принципе, и лабы присматривать там следующую неделю, например, не уезжая, да? И вот как-то что-то меня не пустили. Сказали, не-не-не, нас пока хватает.
А, это в смысле, когда ты интересовался? Я думал, в офис не пустили.
Ну, в смысле, вот, да, что-то как-то вот не пошло. Там вот этот Йорк сидит, который и Net Zero, с которым мы тоже одно время работали. Я там ему начинал контент писать по SP. Он тогда еще первую свою книжку делал в 2013 году, и вот я ему помогал. А сейчас он с какими-то другими ребятами работает. Вот Йорк там стал проктором. И еще там проктором был второй инструктор, но он и есть египтянин Айман. Ну, его тоже многие знают, на Джуни переучился. Вот. А он, кстати, сдавал, я тогда, когда сдавал инструкторский экзамен, он только пришел тогда в Джунипер, я помню, он сдавал после меня. А тут я его встретил, он такой возмужал, я его давно не видел, он такой возмужал, такой дядька стал там. Просто интересно было. Давно его не видел, а тут уже прям такой сформировался там конкретный маститый такой уже бизон там спустя 10 лет.
Слушай, а вообще от вендоров перепадают вот какие-то плюшки тренерам? То есть, не знаю, там большие скидки на экзамены и еще что. То есть я не имею в виду, знаешь, там раз в год мне присылают рюкзачок с наклеечками, там бутылку для воды.
А вот ты будешь смеяться, но даже бутылку для воды не присылают.
Вот козлы, а. Ну, наклеечку хоть присылают. На ноутбук. Че, вообще ничего?
Да, вот я поэтому и говорю, что хорошо, в принципе, что, не просят ничего, ну, не присылают ничего, ну, ладно, ну, и не требуют ничего. А вот с ЦИСКой было вообще несправедливо. Мало того, что ничего не присылают, еще и денег хотят за 500 долларов в год, чтобы просто контент получить, да.
Но зато хотя бы не запрещают быть, не знаю, там, одновременно и тренером ЦИСКи, и тренером Джунипера. Или есть какие-то такие
нет,
вот
запреты? Нет, я не встречался с этим, не встречался вообще. Ну, даже вопрос никогда так не формулировался, поэтому...
Ну, хоть что-то.
Да.
И вот что меня вот все волнует, вот ты говоришь, что, значит, работаешь, получается, на Запад там объездил, и в Африку ездил, и в Европу, и черти знает, кого вообще где учил, а живешь в России, продолжаешь, а что не уехал-то?
Хороший вопрос, я тоже себе его сам задавал неоднократно, но когда вот занимаешься таким бизнес-туризмом, в принципе, у тебя есть возможность, ну, допустим, половину времени ты находишься за границей, ну, и где-то даже больше, то есть, в принципе, ты там живешь, да, то есть это краткосрочное нахождение, поэтому ты видишь, что, допустим, там происходит, как люди живут, и постепенно ты начинаешь видеть не только вот этот «вау, хочу уехать», но и недостатки. Соответственно, люди, которые там переезжают на постоянку, они тоже их видят со временем, да, а я просто приезжаю, их вижу. И поэтому я вижу, что, в принципе, разницы никакой нету. И мне проще здесь находиться, например, вот с точки зрения даже налоговой нагрузки. Если посмотреть, вот, может быть, не в курсе кто-то, но 6%, которые мы платим как индивидуальные предприниматели здесь, это вообще минимум-минимум. То есть нигде в мире такого нету. То есть платят там 20, 30, 40%, 50%. Поэтому я там, когда говорю с иностранцами, там обсуждаем, там с англичанами, сколько раз не обсуждали, я все время такие глаза вытаращиваю. Сколько? 6%? Говорит, да, ну, мы не верим.
Это они еще про курс не знают.
Да. Такие вещи. Плюс у меня еще... у меня была первая семья, у меня от первой семьи дети, соответственно, они живут здесь, плюс у меня мать, и я сейчас представил, если бы я, например, был сейчас на ПМЖ, то я бы с трудом бы как-то, наверное, передвигался вот сейчас в этих локдаун времена, поэтому мне нравится, как я... как вот было у меня. То есть, с одной стороны, это ты ездишь, с другой стороны, ты живешь там, где, в принципе, цены небольшие в отношении, по сравнению с твоей зарплатой, да, которая платится в евро. Поэтому здесь я не испытываю... То есть, я, в принципе, видел там жизнь, и, например, в таких странах, как, например, вот Франция, вот Париж сейчас, да, я бы там не хотел бы жить. Потому что там нифига не чисто, не спокойно и очень много других проблем, то есть которых у нас, в принципе, здесь другая атмосфера. То есть у нас достаточно ну, такая свободная, можно сказать, атмосфера. То есть там в Европе они ходят по струночке, понимаете? То есть,
вот просто берешь людям мечты и их рушишь.
Вроде как, да, все классно организовано. Например, вот в этом смысле у меня Голландия. Просто для меня это вообще такое, как компьютерная игра, просто материализованная. Все по струночке, значит, все раскрашено, нигде все лампочки горят, то есть трава растет ровно. Пыли на дорогах нет, потому что сбоку сделана такая трава высажена, которая настолько плотная, что она эту пыль просто не выпускает, да, на дорогу. Короче, вот есть такие страны, да, вот как Голландия, например. Вот там, да, там есть, хотелось бы мне там жить, но тоже не на постоянке, потому что все-таки хочется на своем языке. Я вот все-таки русский изначально и русскоязычный, и мне интересно разговаривать на родном языке, общаться, потому что когда я, например, вот уезжал в Аравию на месяц, это было реально жесткое психологическое испытание, потому что ты туда выгружаешься словно на другую планету. То есть это люди другой ментальности. То есть да, у нас есть пересечение в теме. То есть это очень интересно. Когда у вас есть одна тема, например, сетевая, да, вы в ней копаетесь, но вы совершенно просто разные с других планет. То есть эти ребята все, они в своих религиозных костюмах. У них все... Ну, постоянно эти перерывы на молитву. То есть вот ты с ним обсуждаешь там North Star Controller, там бац, через 3 минуты видишь там, как он... Ну, это круто, это вообще прям, ну, сносит крышу.
То есть прям берет вот и прям вот на месте начинает...
Ну, не на месте, у них там это... В джуниперском офисе у них там организовано все культурненько, там специальная комнатка, ну, вот они там выходят, да.
Ну, да, ну, другая культура.
Офигенное ощущение, то есть ты просто можешь... У меня там куча вопросов, я у них там задаю то и это, куча неформального общения. Я вот, знаете, стараюсь, как бы там попадаю куда-то, я там стараюсь информации по максимуму узнать, а то, а это, а пятое, десятое. То есть я так жадно поглощаю. Вот, поэтому в этом смысле это компенсирует тот... Это достаточно тяжелый труд, и вроде бы казалось, что легко, но на самом деле вот и дорога, потому что были такие марафоны, вот как в прошлом году я вот сначала поехал в Венгрию, в Будапеште был, а потом сразу из Будапешта рванул на 4 недели в Саудовскую Аравию. Вот такие марафоны, я понял после них, что так нельзя больше делать, потому что здоровье дороже. То есть я достаточно сильно истощился. То есть это было без перерыва, и поэтому, несмотря на то, что хороший прайс ежедневный, да, ты каждый день работать не сможешь. То есть, ну, в связи с чем я тоже обнаружил потолок в сфере IT, и, в принципе, это такая проблема для всех является. То есть в IT легко, а вот выйти из IT уже не очень. То есть,
и надо ли из него выйти?
Надо ли выйти, это вопрос очень актуальный, потому что, особенно сейчас, при неопределенности, особенно угроза нависает над наемными работниками, над фрилансерами. И мое личное мнение, что другого выбора нет, как становиться предпринимателем, а для этого нужны тоже технологии. Вот то, чем я занимаюсь в свободное время, как раз я... Область моих интересов, помимо сетевой, это разработка вот комплексной методологии перехода человека из... IT, телеком среды, специалисты, менеджеры, неважно, мы все работаем в IT-сфере, и чтобы не случилось перегорание, которое рано или поздно наступит, то есть потолок профессии, потолок специалиста, стать собственником. То есть это, ну, серьезно качественный переход, это аналогичный тому, как вот по важности тому, как мы из детства попадаем в школу или после универа выходим на работу. То есть это такой же скачок, и делать это сложно. Сейчас, я думаю, все видят, что технологии спускаются все ниже и ниже, то есть и дешевеют. То есть сейчас у нас, пожалуйста, интернет дешевле грязи. Кстати, в России самый дешевый интернет и самый толстый по сравнению с другими странами. Но это потом об этом. Вот, то есть интернет уже есть у всех. Значит, теперь осталось только технологии онлайн-бизнеса постепенно спустить, сложность убрать под уровень абстракции и получить вот эти инструменты low-code, no-code, которых уже массовое количество, так что любой человек будет сконцентрирован в итоге на том, как, собственно, упаковать свою ценность, свой опыт и как это делали раньше, например, мастера, да, вот там кузнецы, да, кузнец со временем становился экспертом, как сейчас говорят, экспертом, да, и, соответственно, что наступал? Наступает период, когда нужно передавать опыт, то есть это всех касается, то есть когда человек набирает много опыта, им нужно начать делиться, иначе ты просто разорвет тебя, то есть его нужно куда-то передавать. Ты не можешь вечно копить этот опыт. И естественным образом набирали учеников. То есть набирали учеников для чего? Для передачи опыта. Такая же самая история мы сейчас видим в онлайне. Онлайн-школа – это, по сути, моя картина. То есть онлайн-школа должна быть, под задницей каждого экспертного инженера. То есть ты можешь оставаться инженером, но онлайн-школа должна быть у тебя. Если ты мыслишь шире, если ты совсем, допустим, ничего не можешь придумать, то, пожалуйста, передавай свой опыт в своей онлайн-школе, именно себя. И занимайся дальше инженерией, никто тебя не запрещает. То есть ты одновременно и предприниматель, и вот этот творец, там, специалист, да, ты дальше, ты уже, значит, сконцентрируешься не о том, чтобы тебе в страхе там хватило, да, на следующий месяц, да, закрыть какие-то свои потребности, там, базовые, личного потребления. Вот, а ты занимаешься, просто погружаешься в свой предмет на все 100 и вообще перестаешь беспокоиться, тебя как бы кормит твоя онлайн-школа. У меня такое видение. Либо если ты совсем продвинулся, у тебя есть вообще супер идея какая-то, которую ты можешь реализовать, ты ее можешь реализовать при помощи вот все развивающегося рынка low-code, no-code инструментов. То есть это, я думаю, не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы предсказать скорейший бум вот этих технологий, то есть и, к сожалению, многим программистам тоже придется переучиваться, то есть так же, как сетевикам. То есть те сетевики, которые не переучиваются сейчас на автоматизацию и на SDN хотя бы как-то, они в скором времени просто будут не востребованы. То есть вот я вижу это по курсам, например. SP-курсы я читал очень давно. То есть вот классический MPLS VPN, ну это прям давно, года 2 назад. То есть вот идет Contrail, Data Center, Contrail, Data Center. Потом, если, ну и плюс автоматизация, то есть автоматизация все время идет сбоку. Трек по автоматизации, причем автоматизацию сейчас дотянули до такого хорошего уровня в Juniper, неплохого, я бы сказал. Были сначала курсы по автоматизации детские, сейчас трек из 3 курсов очень приличного уровня. Вот, поэтому, собственно говоря, нам всем, у нас у всех одна задача. Вот я хотел как раз этот вопрос поднять, да, что мы, айтишники и телекомщики, ворочаем сложнейшими вещами, создаем крутые программные продукты, строим мощные сети, поддерживаем хайлоады. Но последнее, на что мы смотрим, куда мы смотрим, это на себя. То есть мы себя не бэкапим. То есть случись завтра что, мы выходим из строя, все. Мы просто умираем с голоду.
Слушай, ну, да сети-то завтра вроде еще не должны закрыться. Ты уж нагоняешь так прям.
Нет, я не нагоняю. Я говорю, что конкретно вот с человеком, человек самое уязвимое место становится в этой цепочке. То есть конкретно сам инженер. То есть мы управляем собой, но управляем большим количеством объектов, да, сложных, и создаем. Но при этом сами себя не резервируем. То есть ну, часто к своему здоровью относимся так себе. Это в IT-телеком это тоже бич про здоровье. То есть это один из низких приоритетов, хотя он должен быть высоким. И мышление, которое, ну, с которого мы все начинаем, с мышления наемного рабочего. Потом, чтобы установить новый софт на свой разум, мышление собственника – это как бы усилия нетривиальные. И вот я как раз изучал этот вопрос, что, собственно, мешает людям изучая вот мышление, собственно, и...
Ты к какому выводу пришел?
К выводу пришел, что комплексная методология — это некий такой прототип стандарта, который дальше должен использоваться, тестироваться, использоваться, дорабатываться, и для того, чтобы на определенном этапе, когда, допустим, ты пришел в профессию в IT, неважно, ты кто ты, девелопер, инженер, ты проходишь вот эти этапы набора опыта, там, junior, так называемый, middle, senior, кто у нас там, team leader, просто лидер, по-русски ведущий инженер. Все, на этом этапе, когда ты уже стал экспертом, классическая модель предлагает нам вообще кардинально поменять деятельность, стать менеджером. А, блин, менеджер — это вообще другая работа. Вопросы управления — это совершенно другая плоскость. Она вообще может не интересовать человека. И так часто бывает, что нам предлагается, только вложили кучу времени в свой интерес, нам это все еще интересно, а нам тут предлагают вообще менеджерами стать. Понимаете? То есть это вообще из другого опера. Это все равно, что я был химиком, а мне предлагают стать физиком. То есть я химией увлекаюсь, а мне в физику тянут. Или вообще в биологию.
Но ты же уже сделал вот для себя такой переход как раз из сетевика в тренера. Это же оно и есть.
Это по сути, я перешел... скажем так, я ушел из инженерной профессии. Я просто стал... представителям преподавателей. То есть у нас есть инженеры, врачи и учителя. То есть три основных категории. Я просто из инженерной категории, из инженерной роли перешел в преподавателя по горизонтали. Вот. Но остался в том же контексте, в IT, в телекоме. Вот. А я говорю о том, чтобы... Я говорю о переходе именно в статус собственника. То есть у нас есть всего лишь три роли. Вот. Кто бы сейчас не слушал нас, наш подкаст, каждый из нас относится к одной из трех ролей, даже двух. То есть это ты можешь быть либо наемным рабочим, либо фрилансером, либо собственником. Все, четвертого не дано, нет четвертого варианта. То есть наемный работник и фрилансер, по сути, это модификация. То есть разница только в том, что ты не привязан контрактом трудовым к работодателю в случае фрилансера. Но суть одна и та же, ты зависим, ты находишься не снаружи бизнеса, не владеешь им, а оказываешь услуги изнутри бизнеса. То есть ты вот все равно зависимый человек. Поэтому есть такая ложная иллюзия, что вот я в нее тоже попадал. И я об этом сейчас могу говорить смело, потому что знаю по себе, что это не более чем иллюзия. Вот сейчас многие там думают, что вот я там сейчас вырвусь из офиса и стану фрилансером. Да, это классная картинка в голове, но зачастую она не имеет отношения к действительности. То есть вот этот вот сидение под пальмой с ноутбуком, оно немало вообще крови попило у людей по итогу. Потому что тут вы, грубо говоря, сидите, да, вам работу приносят уже на блюдочке, которую нужно сделать, да, если вы наемный. Вот. А когда вы становитесь фрилансером, вам ее нужно еще и добывать, помимо того, что ее делать. То есть, понимаете? Вы как бы себе, можно сказать, жизнь осложняете. То есть, с одной стороны, да, вы за это платите то, что вы как бы сами себе свободны. Вы можете в любое время работать, не работать, но вы напрягаетесь в другом. Вы должны искать клиентов. И совершенно другое состояние, когда из несобственника в собственника. Все, то есть там меняется вообще все на 180 градусов. То есть когда мы смотрим как из наемного сотрудника, нам кажется, что так, хорошо бы нам увеличить зарплату. То есть мы просто так, ни за что. Да, это же классно, то есть это наша психология. А когда вы смотрите с позиции собственника, вы, естественно, задаете, а за что? За что вы... Какой-то человек на какой-то позиции должен получать большую зарплату. Соответственно, когда найм идет, вопрос найма, то есть сам наемный работник видит, что когда расширяется штат, да, это, ну, мы все это воспринимаем, что это дополнительные расходы, да, то есть дополнительные расходы. Вот, и поэтому сотрудников мы стараемся не нанимать, а делать все сами, своими руками. Вот это болезнь специалиста, это пипец, просто косит всех. Я уверен, что 99%, вот как герпес. Вот есть герпес там практически у всех.
Слушай, это уже классическая, знаешь, такая проблема тимлида, когда человека сделали тимлидом, а декларировать ответственность он еще не научился. Ну, знаешь, я думаю, что это мы сейчас на самом деле вообще в такие дебри с тобой
идем.
Да,
это мы можем в отдельном эфире это вообще, обсудить, да. Потому что здесь у меня куча своих разработок, и мне есть что рассказать, я могу...
А, я думаю, да, можно будет послушать как-нибудь в рамках отдельной
мне
истории.
Мне очень интересно получить обратную связь. Почему? Потому что, это актуально для всех, не побоюсь этого слова, в IT-телеком. Те, кто еще не имеет свою компанию, не является собственником. Вот. А во-вторых, я хочу просто получить фидбэк, потому что эту модель нужно проверять на устойчивость. Ее нужно проверять на устойчивость, а как я могу ее сам в одиночку, грубо говоря, ну не то, что в одиночку, да, я на своем ближнем окружении, естественно, компоненты проверяю, но это просто не в паблике. И буквально вот сейчас немножко расскажу, что через 2 месяца будет опытный образец сообщества, которое вот IT-телеком клуба, такого закрытого, где мы будем эту методологию обкатывать.
О, слушай, классно. Ну ты нам, если там это более-менее хотя бы как-то открыто будет...
Да, естественно, я могу рассказать, какие там компоненты, что значит комплексное, чтобы это не просто были слова, потому что... Вот...
Ну я думаю, смотри, мы как сделаем. Да и когда там уже будет готовиться запуск, ты нам там кинь какой-нибудь анонс. Мы раскидаем, ребят всех позовем, да, и слушай, да, тема интересная,
потому
конечно.
Потому что я предзапуск делаю, то есть смотри, я с русскими же ВКонтакте, то есть когда ты общаешься в тренингах, у тебя остаются контакты людей, то есть ты их учил, то есть они были твои ученики, это отдельная группа выделенная, поэтому ты, когда что-то делаешь, ну вот я в первую очередь на предзапуске предлагаю этим людям, которые уже у меня учились, говорю, ребята, есть офигенная вот такая вещь, короче, интересная, вписывайтесь по экстремально низкой цене, то есть я вот там ниже просто не могу дать, иначе я просто в минусе. Вот. А на запуске, на самом, естественно, такой цены уже не будет, и для такого уже следующего уровня, так, публичности, то есть такой офер обычный такой, какой в рамках запуска, он уже будет там в 2 раза дороже. Ну, примерно это будет там $100-200 в месяц.
Ну, слушай, я думаю, это мы уже на самом деле разберемся детали, там ближе к делу, да. Ну что ж, и слушай, тогда на такой оптимистичной ноте, на самом деле, я предлагаю и закончить. Спасибо тебе большое, что пришел, рассказал, поделился своим опытом, закинул интересных мыслей. Я думаю, что не в последний раз.
Я сюда постоянно приду, потому что сейчас мы сделали такой, скажем, ставили вопросов больше, чем ответов. И мне интересно просто, что думают люди, вот ребята, которые нас послушают, какие они вопросы зададут. И очень буду рад на них ответить и подискутировать не в формате мнения, а в формате обоснованного какого-то развернутой своей аналитики личной по тому или иному вопросу. Хоть у нас и Juniper контекст получился, но он получился таким общечеловеческим в итоге. Это классно. Мне понравилось.
Ну что ж, спасибо тебе большое. Спасибо не менее большое тем, кто нас слушал. Да. И до новых встреч. Всем пока.
Пока-пока.